Говорит Радио Свобода. В Кировской области без согласования с местными жителями власти планируют построить комплекс по уничтожению особо опасных химических отходов.
У нас и так это химическое оружие перерабатывали. А сейчас нам еще собираются под 50 тысяч тонн в год привозить этой отравы.
Отставной офицер почти 4 недели пикетирует здание президентской администрации, требуя положенной по закону субсидии на приобретение жилья.
Несколько дней происходили провокации на него из активистов организации «Серб», которые провоцировали на потасовку, на драку.
На фестивале в Каннах прошел показ российского фильма «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
Она совершенно свободна от всех этих ярлыков военного кино, начиная от визуальных ярлыков, предметного мира и заканчивая конфликтами.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 17 мая. Итак, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в России 7 комплексов по утилизации химических отходов первого класса опасности – полония, талия, ртути, свинца и других химических элементов. 4 комплекса из 7 начнут работать на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Республике Удмуртия, Курганской, Саратовской и Кировской областях. Осуществлять государственную программу будут корпорация «Росатом» и госпредприятие «РосРАО». Для реализации проекта планируется выделить около 17 миллиардов рублей из федерального бюджета. В Кировской области комплекс планируется построить на объекте Мородыковский в Оричевском районе. С подробностями наш корреспондент в Кировской области Екатерина Лушникова.
4 года назад на объекте Мородыковский в Кировской области было завершено уничтожение советского химического оружия. Всего было уничтожено 40 тысяч авиабомб и снарядов с зарином, заманом, люизитно-ипритными смесями и ВИГАЗом. Сейчас на базе объекта Мородыковский планируется создать комплекс по обработке и утилизации химических отходов первого и второго класса опасности. Решение об этом уже принято российским правительством, хотя проект находится еще в стадии разработки. Осуществлять его будет государственное предприятие «РосРАО». Об этом на заседании Общественной палаты Кировской области сообщил начальник отдела специальных мероприятий при областном министерстве энергетики и жилищного хозяйства Александр Денисенко.
Направленность деятельности объекта не меняется. Если мы раньше уничтожали отравляющие вещества, то сейчас будут уничтожать органические вещества, жидкие, первого-второго класса опасности. В 2020 году будет проектная документация, где будут описаны технологии, вещества, что получим в результате, сколько, количественные характеристики, какой мониторинг, какие средства защиты, очистные сооружения. При соблюдении технологий, если технология также будет работать, мы не ожидаем никаких серьезных выбросов.
Планируется, что комплекс на объекте Мородыковский в Кировской области будет обрабатывать до 50 тысяч тонн отходов в год. Но как именно будет проходить эта обработка, по какой технологии и какой будет нагрузка на окружающую среду? Обеспокоенность в связи с создавшейся ситуацией выразила председатель экологической комиссии при Общественной палате Кировской области ученый-химик профессор Тамара Шихмина.
Меня, например, смущает, понимаете, вот этот объем от 50 тысяч тонн, я как себе представила, это ведь огромная масса отходов. Мало того, что мы должны понимать, что если уничтожаем килограмм любого вещества, тем более опасного вот такого, то обычно отхода в 4-5 раз больше будет. Ведь те цеха, которые там были, некоторые цеха размонтированы, и они не могут быть использованы ведь в этом деле. То есть какова будет технология, каким образом вот эти 50 тысяч тонн первого-второго класса, и именно каких отходов, потому что перечислено в постановлении там и ртуть, и хлороформ, там, и свинец, и так далее. Вопрос возникает, и задают такие вопросы, сколько будет действовать этот объект, долго ли. Люди должны представлять, и мы должны представлять, те, кто будет работать с людьми, чтобы правильно объяснить толково, обоснованно, и Министерству экологии придется тут много, и Росприроднадзору, и, я думаю, МЧС. Конечно, всем нам придется в этом плане в одной группе поработать предметно, чтобы решать, выполнять это постановление.
Постановление о строительстве комплекса по переработке химических отходов первого класса опасности было принято без учета мнения граждан. Так считает жительница Котельнича, многодетная мама Юлия Семенова. Ее дом находится примерно в 15 километрах от Мородыковского.
Я отношусь резко отрицательно, потому что у нас и так это химическое оружие перерабатывали. Неизвестно, какое последствие это оказало на природу, толком никто не изучал. Кто-нибудь же не ставит такой диагноз, что онкология у нас сейчас увеличилась как минимум на 20%. Это не связывают с химическим оружием, это просто как бы много кушаем, видимо. А сейчас нам еще собираются под 50 тысяч тонн в год привозить этой отравы и складировать прямо здесь. Никуда она потом не денется. То есть это все здесь и останется нам на века. Попадет это все в речку, будет отравлена река, рыба, соответственно, сельхозугодья, тут кот пасется, все это будет попадать в мясо, в молоко. Потом это все поедет в Киров, будет производиться из этого продукции, и вся область будет этим питаться. Сколько-то миллионов они положат себе в карман там при отмывании этих же миллионов. А мы должны вот это все потом расхлебывать, и наши дети. Мы, конечно, не будем сдаваться, будем держать эту ситуацию на контроле. Это не значит, что вот Медведев подписал и решил, а мы тут должны это все терпеть и бодро улыбаться. Если что-то мы сможем сделать, то мы будем бороться, не отпускать руки.
На заседании Общественной палаты Кировской области было принято решение о создании специальной комиссии для контроля ситуации на объекте Мородыковский. В состав комиссии войдут ученые-химики, экологи, представители общественных организаций и местные жители. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Майор в отставке Владимир Скубак из Новосибирска уже почти 4 недели пикетирует приемную администрации президента России в Москве. И почти все это время он подвергается нападкам и провокациям со стороны представителей прокремлевского движения «Серб». Перед увольнением из армии офицеру, как он утверждает, не выплатили положенные по закону субсидии на жилье. Репортаж нашего корреспондента Никиты Татарского.
А кто его знает?
Майор в отставке Владимир Скубак уже более 25 дней продолжает пикетировать приемную администрации президента России. И почти все это время он подвергается нападкам и провокациям со стороны представителей прокремлевского движения «Серб». Каждый день отставной офицер проводил одиночный пикет с плакатом «Меня обманул Путин». На него кричали, обзывались, специально подходили и становились рядом с другими плакатами, чтобы искусственно создать нарушение правил проведения одиночного пикета и спровоцировать полицию на задержание.
Зачем вы так выслужились перед Россией, что вам Путин должен дать квартиру? Вы ему жизнь спасли, вы экономику в стране наладили.
Я вас предупреждаю об административной ответственности. 20.2, часть 5. Кодекс об административном правонарушении Российской Федерации.
Вызывайте полицию, говорите, что я нарушаю закон.
Провокация против меня продолжается, что я могу сказать.
Однако майор продолжает свое дежурство у администрации президента. Кроме противников, у бывшего офицера оказались и сторонники.
Я могу сказать одно. Это люди уже потеряли вообще честь и совесть. Вот занимаются провокацией. Вот товарищ, они на самом деле больше привлекают внимание к майору.
Мы который день уже поддерживаем майора Владимира Петровича Скубака. Здесь, у здания администрации президента, напротив Китай-города, напротив политеха, пытаемся ему помочь, оградить от каких-то нападок. Несколько дней происходили провокации на него из активистов организации «Серб», вот, которые провоцировали на потасовку, на драку. Этим людям надо просто расшатать обстановку и спровоцировать на потасовку, на какую-то, ну, там, на драку, на еще на что-то, чтобы полиция задержала всех и отвезла отсюда подальше.
Владимир Скубак был уже несколько раз задержан. Незаконно, по его словам, был задним числом лишен права носить в отставке военную форму.
Министерство обороны задним числом издало приказ о моем...
Это же не моя идея. Я к Министерству обороны не имею никакого отношения.
Отметка о том, что я уволен с правом ношения военной формы.
Значит, оно отменено, ваше право.
Владимир Скубак также все это время держит нестрогую голодовку. Однако ухудшение его состояния видно невооруженным глазом.
Я не могу стоять с огромным транспарантом, на котором будут перечислены все решения судов. Я не могу перечислить транспарантом, на котором будут перечислены все должностные лица. Но одновременно президент Российской Федерации, который является гарантом Конституции, верховным главнокомандующим. Вот и получается, что президент Российской Федерации говорит одно, а его подчиненные делают другое. И поймите меня правильно, лозунг должен быть коротким и понятным.
Причина упорного противостояния майора с полицией и прокремлевскими движениями такова. Перед увольнением из армии офицеру не выплатили положенные по закону субсидии на жилье. При этом уволиться майору ракетных войск пришлось из-за поездки на Украину, куда он отправился без разрешения военного руководства за сыном своей бывшей жены, оставившей ребенка в детском доме. Пытаясь отстаивать свои права, Скубак прошел все судебные инстанции, но ничего не добился. Сейчас его делом пообещала заняться уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Тем временем его одиночный пикет продолжается. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В американском штате Алабама вступил в силу самый жесткий в Соединенных Штатах закон о запрете абортов. Это уже не первый случай, когда американские штаты бросают вызов решению Верховного суда, признавшему право на аборт конституционным. Из Вашингтона передает Владимир Абаринов.
Соединенные Штаты – страна, основанная религиозными диссидентами, которые зачастую исповедовали более строгие догматы, чем их оставшиеся в Европе единоверцы. Во второй половине позапрошлого столетия штаты начали вводить законодательный запрет на аборты, и к началу 20 века они были запрещены повсеместно. То же самое относилось и к противозачаточным средствам. И только в 60-е годы прошлого века на волне движения за гражданские права началось ослабление запретов по медицинским показаниям. Наконец, в 73-м году Верховный суд принял к рассмотрению дело Ро против Уэйда. Джейн Ро – псевдоним Нормы Маккорви. Она опротестовала в судебном порядке закон штата Техас, допускавший аборт лишь в случае угрозы жизни матери. Генри Уэйд – тогдашний окружной прокурор графства Даллас. Вот фрагмент прений сторон, в котором адвокат Джейн Ро Сара Веддингтон отвечает на вопрос суда, обладает ли правами неродившийся младенец. Конституция, как я ее понимаю, защищает человека с момента его рождения. Гражданами являются родившиеся индивиды. Конституция, с моей точки зрения, предоставляет людям защиту после их рождения. В итоге Верховный суд 7-2 признал, что право на искусственное прерывание беременности гарантировано Конституцией. Однако противники абортов не смирились. Они не оставляли надежду добиться отмены решения по делу Ро против Уэйда. Кандидат в президенты Дональд Трамп не скрывал своего намерения обеспечить поворот вспять. Вот фрагмент его теледебатов с Хиллари Клинтон. Обратимся к другой теме, которая разделяет вас, и результат этих выборов может кардинальным образом изменить положение. Это проблема абортов. Господин Трамп, вы противник абортов, и я хочу задать вам конкретный вопрос. Вы хотите, чтобы суд, включая судей, которых вы назначите, отменил решение по делу Ро против Уэйда, которое предусматривает право женщины на аборт? Ну, если это произойдет, потому что я противник абортов и назначу судей, которые против абортов, я полагаю, вопрос будет передан на усмотрение отдельных штатов. Президент Трамп уже назначил 2 Верховного суда и может в ближайшие годы назначить еще 1 или 2. В результате консервативное крыло получит перевес. На прошлой неделе губернатор штата Джорджия, республиканец Брайан Кэмп, подписал закон, запрещающий аборт на 7-й неделе беременности, когда начинается сердцебиение плода. Исключение сделано лишь в случае угрозы жизни матери и для женщин, подвергшихся насилию, если пострадавшая обратилась в полицию. А в понедельник на этой неделе еще более жесткий закон подписала губернатор Алабамы, республиканка Кей Айви. Принятию закона предшествовали острые дебаты в Верхней палате Законодательного собрания штата. Вот диалог сенатора-демократа Вивиан Дэвис Фигерс с республиканцем Клайдом Шамблисом.
No, ma'am, I don't.
Вы знаете, что это значит – быть изнасилованной? Нет, мэм, не знаю.
Do you know what it's like to have a relative commit incest on you?
On me? No, ma'am.
Yes, on you.
А вы знаете, каково это, когда ваш родственник вступает с вами в кровосмесительную связь? Со мной? Да, с вами. Нет, мэм, не знаю.
Okay,
Так вот, это одна из тех травм, которые испытывает человек. Лишить человека, испытавшего такую травму, выбора, оставить его с последствиями этого насилия, заставить привести в мир ребенка и каждый день получать напоминание о том, что произошло, кто-то может с этим справиться, но некоторые нет. Как ясно из этого диалога, алабамский закон не делает исключения для случаев изнасилования и инцеста. Единственное легальное основание для аборта – угроза жизни матери или несовместимая с жизнью аномалия плода. Губернатор Айви не скрывает, что закон принят именно для того, чтобы оспорить решение Верховного суда по делу Ро против Уэйда. В настоящее время законы, серьезно ограничивающие право на аборт, действуют в 14 штатах. Нет сомнения, что рано или поздно Верховный суд займется этим вопросом. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вайра Вики Фрейберга занимала пост президента Латвии всего несколько месяцев, когда 20 лет назад руководство Европейского Союза объявило о планах расширения ЕС, выдвинув очень жесткие требования к странам-кандидатам. Спустя 5 лет Латвия вместе с несколькими другими европейскими странами вступила в Европейский Союз. О том, как для Латвии сложились 15 лет в составе Евросоюза, Вайра Вики Фрейберга рассказала в интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Марии Андреевой.
В этом году исполняется 15 лет с момента вступления Латвии в Евросоюз. Скажите, что тогда во время подготовки этого процесса было самым сложным?
Для меня самым сложным был момент, когда я только стала президентом. Я получила сообщение, что Европейский Союз, хоть и с большой осторожностью, но начинает большое расширение. Были выдвинуты очень строгие требования тем, кто хочет вступить в ЕС. Одно из требований было связано с положением национальных меньшинств. В Латвии только что произошли изменения в законе о языке. Из Брюсселя поступила критика этого закона. В то время у президента было 7 дней на то, чтобы вернуть закон обратно в парламент, если президент был не готов его подписать. Для меня это была очень напряженная ситуация. Я только-только вступила в должность. У меня еще не было своей команды. Я понимала, что это очень важное решение. Этот закон надо отправлять обратно в Сейм. Его надо исправить. И я в этот момент могу стать очень непопулярным президентом. К тому моменту прошло 8 месяцев, как я репатриировалась в Латвию. И я, как директор Латвийского института, следила за всеми дебатами по поводу этого закона. Юристы мне помогли все правильно сформулировать. Но моим первым заданием было, рискуя своей популярностью, учесть требования Евросоюза, которые нам все равно пришлось бы выполнить, если мы хотим не остаться за бортом. А этого я точно не хотела, чтобы Латвия осталась за бортом Европы. Тогда для меня Евросоюз был очень успешным проектом. Если бы ЕС расширился, принял наших соседей, а мы бы смотрели на все это со стороны, мне это казалось ужасным. Сама мысль, что мы могли бы отстать.
Вы сказали, Евросоюз был успешным проектом. Сейчас ваше отношение к ЕС изменилось?
Евросоюз тогда мы воспринимали как нечто абсолютно идеальное. Ничего подобного в мире не было и нет. Есть федерации, конфедерации, альянсы и прочее. Но такая уния, как Евросоюз, это что-то новое и уникальное. Для меня лично ЕС как проект всегда был близок, потому что в своем детстве я видела разрушенную Европу, какой она была. Видела проигравшую войну и уничтоженную Германию, какой она была. И как потом, спустя 25 лет, благодаря новому мышлению, выглядела Европа, когда я вернулась туда из Канады. Я увидела, как прогрессировала Европа. То есть у меня был личный опыт. Я видела Европу до и после Евросоюза. И тут было нечего сравнивать. Я видела, какой была Европа за железным занавесом в Латвии и какой она на Западе. Это была огромная разница. Мое самое заветное желание было, чтобы Латвия стала частью этого проекта.
Что, на ваш взгляд, Латвия получила за эти 15 лет от ЕС?
Латвия собралась силами, провела очень много болезненных реформ, даже тогда, когда в народе не было большой поддержки. Были сомнения, были дебаты, были споры, был политический интерес нас остановить, были силы, которые пытались затормозить наше движение в Европу. Сейчас мы видим, например, сравнивая ситуацию в Украине сегодня и ситуацию в Латвии. Мне с самого начала было страшно, что нечто подобное может произойти и у нас. Меня очень пугала мысль, что может случиться с Латвией, если она не станет частью европейского проекта. Ведь этот проект начался сразу после войны, с идеей о том, что хватит проливать кровь на этом маленьком континенте за ресурсы и территории. Можно все объединить и развиваться всем вместе. Это была главная мысль. После 50 лет коммунизма Латвия была настолько отсталой. Будем честны, вся Восточная Европа сильно отстала от Западной Европы. Я видела это как возможность акселерации. После 50 лет стагнации, изоляции, страха, когда человек не может говорить то, что думает. Это сейчас мы можем кричать в ответ, если Брюссель что-то решил. Но знаете, было время, когда в сторону Москвы никакие крики не допускались. Проект Евросоюза мне идеологически казался очень привлекательным, и так я его воспринимаю до сих пор. Тогда нам казалось, что мы быстро наверстаем упущенное, но это было невозможно. 50 лет — это 50 лет. Мы до сих пор отстаем от первых 6 стран ЕС. Но меня больше беспокоит то, что мы отстаем и от тех, с кем вместе двигались вперед. Когда-то мы могли соревноваться с эстонцами и литовцами, но сейчас мы отстаем, и этому нет оправдания.
Что вы думаете о дальнейшем расширении ЕС, о присоединении Грузии, Украины и других стран?
Одни страны хотят этого, а другие не очень. Например, Сербия, насколько я понимаю, чувствует такую духовную связь с Россией, что если бы у нее была возможность, она бы стала частью России. А Украина, на мой взгляд, это пример того, как страна не была готова приложить усилия, как говорится, сжать зубы и идти в сторону Западной Европы. В свое время на саммите в Ялте у меня был разговор с президентом Кучмой, и он мне прямо сказал: «Мы находимся тут посередине, и мы настолько тесно связаны с Москвой, и мы не можем резко перерезать эту связь». Да, мы будем медленно двигаться в сторону Запада, понимаете? Что это будущее. А дружба с Россией есть своя польза. Торговля, нефть и газ. Они продают нам дешевле, мы продаем дороже. Мы зарабатываем. Хотя, конечно, там в основном украинские олигархи зарабатывают. По сути, их подкупали этим. Это экономической выгодой. Пусть простят меня мои друзья-украинцы, но мне кажется, отчасти они продали свою душу за этот газ. В Латвии, к счастью, не было таких соблазнов. Мы просто сжали зубы и гребли вперед изо всех сил. Слава богу, что мы это сделали. Представляете, где бы мы были сейчас, случись все по-другому. У меня волосы встают дыбом от одной мысли об этом.
С бывшим президентом Латвии Вайрой Вики Фрейбергой беседовала Мария Андреева. На Каннском международном кинофестивале в рамках программы «Особый взгляд» состоялся показ российского фильма «Дылда» выпускника режиссерской мастерской Александра Сакурова в Кабардино-Балкарском государственном университете 27-летнего Кантемира Балагова. Его дебютный фильм о Нальчике конца 90-х «Теснота» был показан в этой же программе 2 года назад и получил приз «Фипресси». Фильм «Дылда» снят по мотивам книги Светланы Алексеевич «У войны недетское лицо. Действие происходит в послевоенном Ленинграде». Главные роли исполнили молодые актрисы Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. В Каннах фильм «Дылда» смотрел кинообозреватель издания «Эсквайр» Егор Москвитин.
Здесь начинается осенью 45-го года, а кульминация происходит в новогодние праздники, то есть первый Новый год, то есть, по сути, некое начало нового летоисчисления. Мне кажется, именно это ему хотелось зафиксировать. Судя по его собственным словам, ему очень важно воскрешать героев, чьи истории не рассказаны. И поэтому он действительно находит совершенно нового персонажа, которого нельзя встретить даже в такой пронзительной военно-документальной женской прозе, как «У войны не женское лицо» Светланы Алексеевич. То есть эта девушка Ия, которую написывает, это совершенно абсолютно новый герой для отечественного военного кино, для мирового военного кино. И вот этим фильм и интересен. Ее очень сложно описать. Это такая девушка, которая кажется немного юродивой. Она внешне кажется будто бы списанной с картины Вермеера. Девушка с жемчужной сережкой. А по своему характеру она напоминает Валентину из пьесы Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». То, что происходит с ней из-за ее окружения, напоминает о кроткой Достоевского. То есть это такой очень хрупкий, но при этом не святой, что очень важный герой, которого раньше не описывали. И то, что фильм номинирован на так называемую «Квир-пальму», то есть на премию, которая присуждается фильмам, освещающим ЛГБТ-проблематику, это тоже на самом деле важный момент, потому что когда ты смотришь фильм, ты понимаешь, что эта тема — это не такая галочка, которая необходима для того, чтобы состояться на международном фестивале, а это прямо попытка заглянуть в историю и судьбу людей, которые раньше описаны не были в кино. Поэтому это очень трагичная история, и самое важное в ней — это то, что она совершенно свободна от всех этих ярлыков военного кино, начиная с визуальных ярлыков, то есть предметного мира, и заканчивая конфликтами, потому что здесь не будет никаких там страшных НКВД, не будет никаких мерзких вещей. Абсолютно все, что происходит с героинями, это результат их собственной воли. То есть в этом фильме мы имеем дело не с какими-то внешними угрозами, угрозами насилия, угрозами несправедливости, а именно с внутренней логикой людей, которые только что пережили войну. И эта логика выглядит очень убедительно. С другой стороны, поскольку раньше такие герои не описывались, то мы на самом деле не можем себе представить, правдиво это или нет. Но это выглядит очень свежо, это выглядит очень честно. Вот. И еще один важный момент, что удивительно, как молодой режиссер может взять и попытаться вникнуть в этот момент, когда прерывается одна жизнь и начинается новая. То есть весь конфликт фильма можно описать так. Девушки работают в военном госпитале, и девушки хотят, чтобы у них появился новый ребенок. Поэтому, с одной стороны, мы постоянно сталкиваемся с искусственным прерыванием жизни, так как у многих людей, которые оказываются в этом госпитале, нет воли к жизни, и они просто не понимают, как дальше продолжать существовать. И в то же время мы сталкиваемся с попыткой искусственным образом эту новую жизнь начать создать. То есть попытаться с помощью детей, с помощью будущего закрыться от страха настоящего. Это все сделано очень правдительно, красиво и, на мой взгляд, честно и талантливо. И актрисы обе играют просто невероятно. И это, конечно, какой-то удивительный пример того, как режиссер может найти общий язык с дебютантами. Плюс нужно отметить, что Кантемир Балагов нашел какой-то собственный визуальный язык. Этот язык свободен и от влияния Сакурова, на самом деле, в котором его часто упрекали, и от влияния, например, Германа. То есть он такую рисует невероятную живопись. И картину свою он пишет двумя цветами. Цветом зеленым и цветом огненно-рыжим красным. И вот эта их давно известная психологическая несовместимость для этих цветов, она здесь производит на зрителя какое-то совершенно сокрушительное действие. Так что, в общем, всесторонний этот фильм вам рекомендую.
Скажите, вот этот фильм, он как-то перекликается с фильмом «Праздник»? Вот в последнее время очень много было разговоров по поводу этого фильма. Там действие происходит в блокадном Ленинграде, тут послеблокадный. Наверняка, вот прочитав аннотацию, люди об этом задумываются. Есть ли хоть какие-то параллели?
Ты ждешь эти переклички с «Праздником», и, может быть, например, с фильмом Сергея Возницы, но в том-то и прелесть, что переклички не происходит. То есть Кантемир Балагов абсолютно свободен от этого контекста, в котором на самом деле как бы тонут все режиссеры постарше. То есть здесь нет вообще никаких размышлений о том, что значила война именно для советского строя, насколько правильным было оставлять город в блокаде, насколько честным и этичным было поведение руководства этого города по отношению к его жителям. Ничего подобного нет, он абсолютно вне вот этих наших политических контекстов, его интересует именно человеческая судьба. И поскольку он находит совершенно новую человеческую натуру, фактуру для своей истории, очень фильм интересен.
О показанном на Каннском международном кинофестивале в фильме российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» рассказывал кинообозреватель издания «Esquire» Егор Москвитин. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 17 мая. Отмечается День борьбы с гомофобией. 17 мая 1990 года Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Свободы» продолжит программа Юрия Жигалкина «Сегодня в Америке». А я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.